Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сердечно всех вас поздравляем, дорогие братья и сестры, с воскресным днем, который сегодня совпадает с днем памяти новомучеников, исповедников российских, наших с вами соотечественников, иногда и очень далеких родственников, которые пролили свою кровь в годину безбожного гонения. В основном это были, конечно, 20-е, 30-е годы, когда бесчисленное множество верующих, простых людей, и священства, и монашества, и подчас просто лучших людей нашей земли уничтожали самым беспощадным, жестоким, бесчеловечным образом. Но некоторые могут воскликнуть: где же правда, где же справедливость на земле? У Бога свои суды. Если бы у этой жизни не было бы никакого продолжения, тогда, пожалуй, воскресавшие были бы правы. И не только в этой жизни нет тогда никакой справедливости, но и в самой жизни нет никакого смысла. Ибо в чем же смысл, если нет никакого Бога, если нет бессмертия души? Мы тогда просто разумная космическая плесень, которая волею непонятных судеб совершает обороты вокруг Солнца на планете Земля. И смысла в этом никакого нет, если нет Бога, если нет бессмертия души и вечности. Но напротив, поскольку Бог есть, и каждый человек является душой бессмертной, смысл не только в радостях, не только в каких-то наших великих событиях, которые радуют и утешают наше сердце, а смысл даже в самих страданиях и даже самой смерти. И, может быть, даже смысла в страданиях куда больше, чем в каких-то днях благоденствия, спокойствия, когда у нас, ну, более-менее все хорошо. Человеку, конечно, свойственно стремиться к лучшей жизни. Мы едва ли найдем людей, которые бы сознательно стремились к страданиям. Может быть, только очень немногие, но они не сколько стремятся к страданиям, а очищению себя от грехов, прекрасно понимая, что на этом пути очищения мы неизбежно будем страдать. Церковь предлагает нам путь благодатного страдания, которое сопровождается радостью от того, что Бог с нами и утешает нас, и особенно радостью в жизни будущего века. Мир безбожный, далекий от Христа, он льстит нам и обманывает нас, внушая нам подчас, что есть какая-то такая легкая, счастливая, беззаботная жизнь, но без Бога, без Христа. Мир обманывает нас. Покажите мне этих счастливых людей, которые, хотя и стремятся к земному счастью, но в конце своей жизни, а даже и, может быть, в середине пути, воскликнули бы: ну вот, душа моя присытилась, счастье мое льется из ушей, и я так счастлив, и я в восторге, и как все замечательно, и как здорово жить без Христа, без Евангелия и без вечности. Где эти люди? Их нет. Нет людей, которые бы проживали бы греховную, безбожную подчас жизнь и могли бы достичь счастья. И они страдают. И поэтому Церковь как бы говорит нам: вот перед человеком два пути, и тот, и другой связан со страданием. Первый путь – путь смерти, путь безбожия или служение своим страстям, греховным похотям. И этот путь неизбежно наполнен страданием. Но эти страдания бессмысленны, заслужены, и они никак не возвышают человека. Ведь это самое страшное – страдать бессмысленно. Вот когда мы идем к стоматологу, он нам что-то там высверливает. Мы готовы терпеть, страдать и даже заплатить не просто какие-то деньги, а огромнейшие деньги. Но мы понимаем, что в этом есть смысл. А представьте себе, просто вам там берут перфоратор и разносят челюсть, упаси Господи. И вы просто страдаете. В чем смысл? Да ни в чем. А еще хуже, когда вы делаете это себе сами. Безбожный человек, далекий от Бога, это тот, кто сам себе причиняет бессмысленные, жесточайшие страдания. Жить без Христа – это страдания, бессмысленные, жестокие, которые человек наносит самому себе. Это увечья, которые начинаются здесь и продолжаются уже в жизни будущего века. Христос же нам предлагает иной путь – очистительного, радостного страдания. «Возьмите крест свой, — говорит Он, — и следуйте за Мной». Конечно, это страдание, но по мере таких страданий человеческая душа очищается, если она все это выносит с благодарением, если душа видит в себе страсти, кается в них, борется с ними, то тогда благодать Божия приходит, посещая душу, наполняя ее невыразимой радостью. Вот в качестве иллюстрации этой простой мысли мы всегда приводим традиционно, но и мне ничего другого на ум опять не приходит, как замечательная автобиографическая книга великого хирурга и святителя, величайшего святого наших дней, Луки Воина Есенинского. Удивительное парадоксальное название «Я полюбил страдания». Это говорит хирург, это говорит архиепископ. Это же не безумец какой-то, говорит какие-то странные слова, и, естественно, им сразу заинтересовался бы психотерапевт. Нет, это слова человека, преисполненного благодати Святого Духа. Почему он полюбил страдания? Потому что, когда он страдал за Христа, ради исполнения Его заповедей, ради того, чтобы другим людям нести добро, ради того, чтобы жить не для себя, Господь посещал его и утешал. И это утешение, оно невыразимо. А наипаче это утешение ожидает всякого праведника в жизни будущего века. Вот сегодня мы празднуем память тех, кто пошел на страдания ради Христа, забыв обо всем и даже о самой своей жизни. Мы празднуем память новомучеников, исповедников российских. Конечно, речь не идет только о Российской Федерации, а о всех верных чадах Русской Православной Церкви, каноническая территория которой простирается и на нашу Беларусь. Сколько пострадало людей, в полной мере мы не знаем. Это сонмы и сонмы страдальцев. Только тех, кто, в общем-то, нам известен, кто причислен к лику святых, тысячи. Мы каждый день практически, вот если мы полистаем церковный календарь, месяцы слов, ежедневно празднуем память немалого количества новомучеников, исповедников, просиявших в нашей земле. Это величайшие люди, сподобившиеся великой милости от Бога. Для безбожников все это непонятно. Для них это некий фанатизм. И очень сложно им объяснить логику. Те, кто идет на страдания и мучения. Ну, может быть, очень отдаленно можно попытаться. Опять же, на ум приходит, например, воинский подвиг. Когда люди, например, в 41-м году и другие годы Великой Отечественной войны массово бежали в военкоматы, записывались на фронт. Многие понимали, им было там по 18 лет. Иногда по 17 они, наоборот, себе приписывали годы. Понимали, что могут погибнуть, но смерть за Родину для них была честью, радостью, и люди не представляли своей жизни без этого. Еще какие-то несколько десятков лет после войны юноши считали своим долгом и честью и радостью отслужить в армии. Ну, сейчас уж, конечно, не так. А тогда это даже было позором в 60-е, даже отчасти 70-е годы и пораньше, если юноша крепкий, здоровый, не был в армии. Понятно, что армия – это же не лежать на пляже. И вот там вокруг тебя ходят, предлагают тебе напитки. Ты там думаешь пойти искупаться в море, а может и не стоит. Служба в армии – вещь суровая. Так вот, люди шли на смерть в годы войны за Родину. То есть за своих жен, матерей, братьев, сестер, за тех, кто живет на этой земле и кто будет жить на этой земле. Так неужели верующий не может пойти на смерть ради того, кто создал весь этот мир, солнечную систему, галактики, кто пришел на землю и пролил свою кровь ради каждого из нас? что за Христа нельзя умереть разве с еще большей радостью, чем за Родину. Ну, примерно вот так мы можем объяснять логику мученичества. Но, знаете, люди, поврежденные грехом, помраченные умом, они все равно, в общем-то, не услышат никаких наших аргументов. Ну и ничего, что ж поделаешь. Наша задача другая. Мы стараемся по мере наших сил исполнять божественные заповеди. Исполнять их так, как с одной стороны, говорится в постной триоде, старался их исполнять фарисей. Ведь фарисей, сегодня неделя о мытаре и фарисее, начинается подготовительной седмицы к Великому посту. Так вот, фарисей – это человек неплохой внешне, он молился, постился, делал добрые дела. И в постной триоде, в богослужении сегодняшнем, фарисей восхваляется за внешнюю праведность. То есть человек старался, но за что он жестко порицается самим Богом в притче? За свое превозношение, за свое невидение вот тех грехов, которые все равно преизобильны, несмотря на все наши внешние правильные поведения. Потому что если мы внимательно смотрим на свою душу, то даже самые добрые дела нередко осквернены страстями, например, гордостью и тщеславием. Вот я могу сейчас проповедовать и тщеславец, и грош цена моей проповеди, ну и так далее. Вот я могу есть, мне нужно, например, есть, но я не могу не объедаться, и так далее. И все, что мы даже доброго делаем, осквернено нашими страстями, нашими грехами. Люди, кто ходит в храм, кто старается жить по-христиански, это понимают. Кто не ходит в храм, этого вообще не знают и не замечают, и не понимают. Поэтому Господь благословляет покаяние мытаря, а не его жизненный путь, связанный с обманом, быть может, какими-то служебными преступлениями и так далее. Господь же не благословляет его деятельность на посту налогового инспектора со всеми там нюансами и тонкостями. Нет, конечно. Господь благословляет его покаяние, когда человек пришел в разум истины и не желает больше возвращаться к своей греховной жизни. Вот что благословляется Богом, когда мы говорим о мытаре кающемся. И напротив, Господь благословляет благочестивый путь фарисея, но жестко порицает его тщеславие, гордыню, превозношение, невидение своего греха. И это, кстати, очень характерно для и светского сознания, и даже для современного иудаизма. Однажды я слышал замечательные беседы одного раввина, ну, он, видимо, выходец из СНГ, он прекрасно говорит по-русски, он беседует с молодыми парами, проводит такие вот собеседования о семейной жизни. И вот он приводит в пример одних праведников. В Израиле, когда умирает один из супругов, то другой по обычаю просит у него прощения вот перед его гробом. И вот раввин приводит в пример некоего праведника, ну, конечно, с точки зрения иудейской веры. Праведник этот никогда не обижал свою жену, видимо, никогда ей не изменял, никогда ей грубого слова не сказал. Вот он говорит, обращаясь к своей супруге, уже умершей: «Мне не за что просить у тебя прощения. Я никогда ничего не сделал плохого». И раввин, настолько умилившись сердцем, приводит в пример этого человека и говорит: смотрите, как можно высоко жить, как можно действительно свято соблюдать брак. Для нас, христиан, это дикость. Да, конечно, может, ты и грубого слова жене не сказал, и даже не изменял, и зарплату дотаскивал до дома, и прочие вещи, тарил цветы, и был мастером на все руки, и так далее, и так далее. Но неужели перед лицом божественной правды ты действительно можешь сказать, что ты ни в чем не виноват и перед женой, и перед тем иным человеком, и перед Богом? Для христианства это вообще не свойственно. Поэтому вот для светского сознания, да, все прекрасно, внешне все замечательно, замечательно, ну и все, мне не в чем каяться. В этом весь современный иудаизм, и уж тем более времен Христа. И в этом все светское сознание. Ну вот человек отличник, там боевой и политической подготовки, вот он там передовик производства и так далее. Его чествуют, там фейс его висит на доске почета, даже, может быть, ему какую-то премию государственную там выделили, ну и так далее. Это все одна сторона. А перед лицом Божиим все может быть иначе. Мы же не знаем. И поэтому сам человек всегда должен осознавать себя последним грешником и брать пример с Макария Египетского. Мы тоже очень часто на него ссылаемся. Утренние молитвы мы все стараемся читать. Сразу после символа веры Макарий говорит о себе, что он никогда благого не сотворил перед Богом. Ну, по-славянски, яко николи же благое, сотворих пред тобой. Ничего никогда доброго я, Господи, перед тобой не сделал. Макарий. Вот мы часто тоже этот пример приводим. Очень часто уже, наверное, все выучили. Ну и хорошо, если выучили. Слава Богу. Потому что о чем еще можно ведь говорить-то? Ссылаться на пример святых отцов, которая, во-первых, очень просто и доступно излагается, понятно. Так вот, каждый человек должен стремиться к покаянию мытаря и к добродетели фарисея. То, что мы же не можем сейчас сказать, что поститься, молиться, там, творить милостыню, десятину, все это не нужно. Давайте предаваться какой-то разнузданной жизни, только не забудьте покаяться, потом и все будет хорошо. Ну, разве такое безумие проповедует христианство? Нет же, конечно. Вот в том-то и дело, что мы соединяем и внутреннее покаяние, стремление к внутренней чистоте сердца с внешней правильной жизнью. Внешняя правильная жизнь – это только лишь следствие правильной внутренней духовной жизни. Например, вот я борюсь со своим тщеславием, раздражительностью, объедением, сребролюбием, властолюбием и так далее. Вот в чем православие, вот эта внутренняя духовная борьба. И в этой борьбе существуют, конечно, различного рода способы, которые нам облегчают эту брань, эту борьбу. Это, конечно, жизнь в церкви в первую очередь, исповедь, причастие, которое должно носить самый искренний характер. Если мы, конечно, все это делаем механически, тогда нет нам в той никакой пользы, а мы примем осуждение. И вот если мы стараемся так жить, стараемся видеть в себе свои грехи, а сейчас скоро начнется Великий пост, Ефрем Сирин нам будет постоянно об этом напоминать. «Господи, даруй мне зрите мое прегрешение». То, что мы, фарисей вообще не понимал. Он, бедный, зрел только свои добродетели. Он был на них зациклен, он был влюблен в себя. А Ефрем Сирин, напротив, учит нас ровно обратному. «Господи, даруй мне зреть мое прегрешение». Вот надо молиться об этом. А добродетели свои не замечать, забывать и считать их перед Богом малозначимыми вещами. Так Господь нас учит. Уж если мы будем о себе думать высоко, то, конечно, все будет очень и очень грустно и в жизни этой, и в жизни будущего века. Я еще раз всех вас поздравляю с праздником. Храни вас всех Господь. Божие всем благословение. Причастников поздравляем с принятием святых крестовых таин. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!